Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наше путешествие в цикле «Православие и культура». И сегодня мы вновь вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжим говорить об удивительной эпохе просвещения и просветительства в России. Слушайте продолжение.
Но Лев Толстой в «Войне и мире» сформулировал неполиткорректно: русский самоуверенен, потому что ничего не знает и знать не хочет.
Да.
Понимаете?
Но это мы тоже об этом говорили.
Да.
Это болезненный фактор модернизации.
То есть... И не только модернизации. Вы понимаете, ведь, знаете, я хочу вам сказать, я просто хочу, чтобы слушатель нас правильно понял. Вот есть вера в рамках религиозного сознания.
Да.
А есть, я бы так сказал, псевдовера, когда
есть
объектом,
мытари, есть фарисеи.
Да, когда объектом религиозного, как бы чисто отношения, могут стать совершенно никакого к этому отношения не имеющие феномены.
Да.
Понимаете, по сути дела можно это сформулировать как такое, как бы, знаете, криптоязычество, как это назвал Владимир Соловьев, русский философ. То есть, сказать, загнанные куда-то в подполье языческие комплексы, когда какому-то феномену, какому-то факту человек начинает относиться как к объекту веры, и он вообще выключает рациональность в разговоре. Вот в современной России самый классический пример. Социологические исследования показывают, что у нас чуть ли не 67% населения вот сейчас возлюбили товарища Сталина.
Да.
Это в нашей стране, понимаете, где в каждой семье можно найти человека, который от этого самого товарища Сталина.
Ну а чем это мотивировано? То есть вот порядку не хватает, да?
Так,
вот, то
мотивация
есть, как
может
бы...
быть какая угодно. Это чистой воды Карл Густав Юнг, понимаете, это такая псевдорационализация. Но факт остается с тем, что я, например, вот миллион раз разговаривал со сталинистами. С ними разговаривать бесполезно, потому что они относятся к своему кумиру как к религиозному объекту.
Да.
Вот это как раз развилка с просвещением, потому что если человек, вот Иван Грозный, все, вот это кумир, а кто про него говорит плохо, это вот все происки гнилого Запада, извините, рациональные аргументы не работают, понимаете? Потому что нормальный человек... Ну, нормальный я имею в виду в том смысле, в котором великий американский психолог Абрахам Маслоу назвал актуальная личность, актуализированная личность. Человек актуализированный, грубо говоря, уже совсем спуская на уровне чайника, должен уметь включать мозги. То есть, если я чего-то не знаю... Сократ, помните, сказал, я знаю только то, что я ничего не знаю.
Да.
Ведь в устах Сократа это звучало как ирония, а это как можно перевести элементарно? То есть ты должен быть готов каждый день, каждую минуту к тому, что ты узнаешь что-то, то, чего ты не знал.
Что-то новое.
Так это базовая ситуация,
да.
Знать все может только Бог.
Конечно.
Понимаете, человек по определению всю жизнь живет в процессе познания.
Да. Да.
С младенчества. Вот маленький ребенок там, сунь пальчик в розеточку, это уже познание.
Ну или во всяком понимаете? Случае он должен жить в этом стремлении. Да. А вот тогда, когда потолок,
да.
сам себе человек
естественно, установ, все. Да. Потолок или какой-то блокирующий вот этот, да, так да. сказать, псевдорелигиозный, подчеркиваю, именно псевдорелигиозный комплекс.
Какая-то плита, да,
который все. Выключает, ну как я говорю, знаете, моя блок. Точка зрения непоколебима, и не сбивайте меня с толку фактами,
да.
как сказал один американский сенатор в свое время. Так вот, тот же самый случай.
А тут уже многие с духовной, так сказать, понимание и точки зрения объяснимо только одним. Гордыня, батюшка.
А как же?
Гордыня.
А как же? А как же? Вот. Это, ну, это тоже, знаете, знаменитый эпизод, описанный, по-моему, не то Салтыковым-Щедриным, не то Сухово-Кобылиным, угу. когда один генерал русской армии, узнав о том, что... какие-то чисто законы астрономии, а он догматически читал книгу Ветхий Завет, книгу Иисуса Навина, что он там солнце остановил.
Да, да.
Ну, вот понятно, что образ,
да,
понятно.
Да.
А тут, и вот он, если, говорит, это вот все так, то какой же я тогда генерал? Ну, вот формулировка убийственная. Причем он это сказал после того, как посетил лабораторию великого астронома Струве. То есть посмотрел на движение планет и понял, что, оказывается, Ветхий Завет догматически-то читать не стоит. Понимаете? Между прочим, библеистика как наука, то есть наука, анализирующая Библию, не просто... цитирующие тексты, как в Средневековье, а анализирующие Библию, она возникает в эпоху Просвещения.
Ну вот вы, Дмитрий Владимирович, вы говорите вот как раз о вот этих вот миксах в истории нашего государства, миксах разного порядка. Но ведь действительно, мы говорили, во второй половине XVIII века крепостнический гнет в России приобрел особо жестокий и бесчеловечный характер. Самодержавие полностью отдало крестьян на милость и попечение помещиков, закрепив особо указом их права и беспредельную власть. Как это или именно это в том числе поспособствовало вот этому возвышению и стремлению к просвещению?
Вы знаете, тут скорее надо сформулировать, каким образом. Вот когда мы будем говорить в следующий раз, на следующей встрече, о возникновении русской художественной культуры, мы столкнемся со страшным парадоксом, что именно во многом крепостническая ситуация создала материальную базу. Да. Правда, от себя добавлю, что все-таки русская художественная культура возникнет не вследствие крепостничества, а вследствие известных указов Екатерины II о вольности дворянства. Это немножко не одно и то же. А вот насчет просвещения, можно сказать так. Вот помните, мы стали говорить с чего? Что просвещение в каждой стране имело свою физиономию. Вот я так совсем кратко сформулирую. Скажем, есть английское и шотландское просвещение. Оно носит такой... спокойный, как это вообще англичанам присуще, и интеллектуализированный характер. Вот оно как бы разворачивает все проблемы в сторону, но от себя добавлю, в очень интересную сторону. Ведь что родилось, вот, кстати, мы сейчас об этом должны поговорить, это сейчас на России скажется, что родилось в рамках английского просвещения? В рамках английского просвещения родился либерализм. Ну, если быть совсем точным, англичане подарили на одном поколении человечеству консерватизм и либерализм. Причем в оба в качестве стройной философско-социальной системы. Но крестным отцом консерватизма был Томас Гоббс. Причем он сформулировал это со своей колокольни как, что человек – существо, так сказать, несовершенное, как бы мы скажем. Я уж не буду более резкие варианты, потому что Гоббс напишет «человеку волк есть». Гомогомини люпус эст. Вот, и поэтому человека, вот как бы эту темную силу, надо контролировать и сдерживать чем? Культурой.
Да.
Да. В данном случае традицией. Но это, кстати, идея, которую вообще-то знали со времен Конфуция. А либерализм подарил в этот же период живший Джон Локк. который сказал, причем, что интересно, держа в руках Священное Писание, человек создан по образу и подобию Божию. То есть человек абсолютно позитивен в основе своей. Это не значит, что он, так сказать, идеален, идеальных людей нет, но он позитивен. И дальше Лок формулирует... Смотри,
рожден во грехе, но заложено в нем Божье.
Грех вторичен, как мы знаем. Да, когда человека создавали по Библии, там никакого греха не было. Грех потом возник.
Ну, безусловно, да.
Так вот, этот очень важный момент, потому что вот средневековые сектанты считали человека изначально негативным.
Но в продолжении рода Адама и Евы мы-то уже, так сказать, на физиологическом уровне вот эти последователи греха.
Не только,
безусловно, знаете, в том
числе. Если сказать только греха, мы скатываемся в средневековье
100%. Потому что Господь сказал, плодитесь, размножайтесь.
Да, вот средние века педалировали на грех, понимаете? А эпоха Возрождения педалировала на богоподобность, понимаете? Так вот, но в любом случае человек, и это, кстати, самое главное, как бы фишка христианства, потому что если мы этот момент отвергаем, мы выходим из христианства, человек позитивен.
Да.
Человек позитивен. Более того, я вам скажу, человек позитивен даже в физиологии, потому что классика жанра, где сотворил свои первые чудеса Иисус Христос. На свадебном пиру в Кане Галилейской, то есть благословил союз между мужчиной и женщиной.
Да.
Это уже классика абсолютная. Так вот, и вот в связи с этим, откуда либерализм? Я обращаю внимание, в современной России либерализм превращается чуть ли не в ругательство. Вот, очень часто у нас в нашем понимании, вот, а это немножко богохульство. Я уже не говорю о том, что это нарушение Конституции Российской Федерации, где у человека основные либеральные права и свободы гарантированы, но это вообще-то еще немножко богохульство. Так вот, потому что либерализм, Христос сказал, познайте свободу, истина, она сделает вас свободной.
Да.
Либера – это свобода. То есть, что такое либерализм? Это политическое и социальное учение, в котором свобода считается высшим благом. А свобода понимается как неотъемлемое благо, данное человеку кем?
Богом.
Богом.
Конечно.
Подчеркиваю.
Богом.
Я еще раз обращаю внимание, Джон Лок, который был крестным отцом либерализма, он был глубоко верующим человеком. То же самое, как и его последователь Джордж Беркли.
Бог и есть свобода, Бог.
Да, когда Беркли обвиняли в том, что он как бы создал систему, что вот в мире нет ничего, кроме человеческих ощущений, а Беркли учил о том, что если то, что мы не ощущаем, несуществуемо, Беркли отвечал, позвольте, но по отношению к Господу Бога все объективно, понимаете? То есть он был кем угодно, но только не солипсистом. Вот, в чем его обвиняли впоследствии. Как он мог быть солипсистом, когда он был епископом, извините, помимо всего прочего. Так вот, и вот свобода понимается как Божий дар и неотъемлемая, которая не может быть у человека отнята, право, данное Богом. Вот здесь сразу вариант в отношении с крепостным правом.
Да.
Это антагонизм полный, и который никак не мог в конце... То есть это нельзя примирить. Понимаете? Консерваторы могли перемириться с крепостным правом, сказать, что так не нами заведено. Либералы с крепостным правом примириться, как и с рабством негров в Америке, к примеру, примириться. То есть с этой минуты это все пойдет вот так вот. Французское просвещение будет носить боевой радикальный характер. Ну, если я вам назову имена деятелей французского просвещения, тут все станет ясно. Вольтер, Дидро. Там Великая энциклопедия, там и так далее, Гальбах, Гельвеций, Кандильяк, там и так далее. Я, кстати, обращаю внимание тоже, чтобы не было неясностей. Среди французских просветителей были люди с религией в сложных отношениях. Тот же Гольбах, к примеру, самый известный автор.
Да.
Вот, да.
Но тот же Дидро, знаменитая монахиня и так далее.
Да, вот, стоп. Насчет Дидро и Вольтера вопрос более сложный. Дидро и Вольтер были антиклерикалами, то есть которые боролись с церковной структурой.
Да.
Кстати, с католической церковной структурой.
Да.
Вот. Но они абсолютно не были богоборцами. Знаете, классическая такая вот обманка, на которую мы часто западаем. Фраза Вольтера: если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. Угу. Но маленькая деталь — это оборванная цитата. А полная цитата звучит так: если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. Но выдумывать Бога не надо, ибо все в природе свидетельствует о нем. Хорошее богоборчество, понимаете? Вот. Но по отношению к социальным структурам они занимали предельно радикальную позицию. В этом их очень резкое различие с немецким просвещением. Немецкое просвещение было, ну, знаете, вот в годы, когда мы с вами были молодые, в советские годы был популярный такой, знаете, чисто такой большевистско-марксистский жупел — оппортунизм.
Да.
Да. Вот с этой позиции можно сказать, что немецкие просветители были оппортунистами. Они, это бунт на коленях, классический, но в чем немцы сильны, это в интеллекте. Понимаете, если французское просвещение породило Вольтера, то немецкое просвещение так мелочь, а приятно породило Иммануила Канта. На мой взгляд, самого великого философа, может быть, из всех живших. Ну, со мной, знаете, некоторые поспорят, некоторые считают, что самый великий Платон был в Древней Греции. Но в любом случае Кант входит в пятерку или в десятку самых величайших мыслителей, которые когда-либо жили на Земле. Понимаете? Так что немцы, вот не выдвигая очень радикальных лозунгов, выдвинули настолько глубокие платформы и настолько глубокую проработку. А, кстати, к вопросу о британцах, а современником Канта был Адам Смит, шотландский просветитель, который такую же революцию в экономике произвел, понимаете? Вот. Но они, в общем, все дополняли друг друга. Например, я вам скажу очень интересный момент, который будет иметь отношение к России. Ведь вот среди французских просветителей был один из величайших умов своего времени — Шарль-Луи Монтескье. И вот что Монтескье сформулировал, помимо всех остальных идей, которыми он фонтанировал буквально, он сформулировал все идеи, на которых держится современная западная демократия. То есть права человека, гражданское общество, правовое государство и разделение властей. Но это сейчас азбука. Это то, что записано в любой уважающей себя конституции, включая Конституцию Российской Федерации. Другое дело, что у нас иногда записывают, но не очень соблюдают, знаете, да, как в Борисе Годунове, пристав говорит, не всякое слово в строку пишется, понимаете, вот, но я хочу, чтобы мы все-таки как-то так немножко включили сапиенс и отразили, что Конституция Российской Федерации написана, еще раз подчеркиваю, с последовательно либеральных позиций, и в ней озвучены все фундаментальные идеи эпохи Просвещения. Не в самом радикальном варианте. Самый радикальный вариант озвучен в Конституции Соединенных Штатов Америки. Там написано: народ имеет право свергнуть любое правительство, которое не отвечает интересам народа. Вот это самый радикальный документ эпохи, но он четко базируется на идеях Лока и Монтескье, что у народа есть, кстати, до эпохи Просвещения никто никогда до этого не
договаривался. А каким путем вот это все можно делать? Опять только революция?
Ну вот, знаете, мы, у нас сейчас не так много времени, чтобы обсуждать американский опыт, хотя нам все равно рано или поздно придется пересечься с темой Россия и Америка. Но американская революция уникальна тем, что она была именно революцией с оружием в руках, но она обошлась без террора. Это заслуга Джорджа Вашингтона, понимаете, потому что Джордж Вашингтон был умеренный революционер. Это нам потом с декабристами понадобится, когда мы доберемся до декабристов, сейчас больная тема, знаете, вот, но мы обязательно до нее доберемся. А среди, я скажу так, среди декабристов были потенциальные Вашингтоны, потенциальные Наполеоны и потенциальные Робеспьеры. Они все там были.
Сборная.
Да, да. И потенциальные, скажем, какие-нибудь, не знаю, Пальмерстоны и Каннинги. Потому что ведь многие декабристы видели идеал в британской монархии образца, скажем, вот как потом при королеве Виктории будет. Понимаете, они даже далеко не все республиканцами были. Там добрая половина были такие нормальные, вменяемые, умеренные конституционные монархисты, понимаете? Вот, вот конституция — это то, что их все... Их три пункта объединяло: отмена крепостного права, введение конституции и отмена сословного деления. Это все идеи эпохи просвещения. И вот мы сейчас подходим к очень интересному моменту применительно и к России, и к Европе.
Да, да, да.
Дело в том, что вот вы меня спросили, вот как быть там сразу революция и так далее. Вы знаете, вот опыт и Европы, и России показал, что реализация идей просвещения была возможна, в общем, трояким путем. Вариант революции вполне возможный, но, кстати, вариант революции происходил там, где власть придержащие, ну, скажем, изображали интеллект на уровне табуретки и доводили ситуацию до взрыва. В конце концов, мы прекрасно знаем, что, например, в Великобритании, которая у них революция произошла еще в допросвещенческую эпоху, 17 век, 18 век, 19 век, они прекрасно обошлись без революции. То есть они обошлись путем реформ. И этот путь был не закрыт. Скажем, этим же путем пошла Дания, например, к примеру. Этим же путем, в общем-то, в какой-то степени пошла Австрийская империя там, и так далее. А вот во Франции королевский двор, милейшие люди, кстати, были, Людовик XVI и Мария Антуанетта, это просто душки там такие, понимаете, няшечки там, понимаете, котята, которые постят в интернете. Но вот донашились до гильотины, понимаете, к сожалению. Вот для того, чтобы довести страну до революционного взрыва, не обязательно быть там тираном или там каким-то таким, все прочее. Достаточно быть просто, знаете, как Стефан Цвейг сказал, Мария Антуанетта — портрет заурядного характера. Вот Франция на этом слетела, понимаете. Скажем, Соединенные Штаты Америки, ну вот английская монархия, кстати, которая очень грамотно вела дела, там два или три раза не на ту педаль нажала, экономически, кстати, несколько раз, но и прозевала очень важный момент, что в стране началась подъем национального самосознания. Они это вообще выпустили из поля зрения, что какая-то часть британских колоний перестает считать себя британцем. У них сформулировалось свое собственное, так сказать, вот это они упустили из вида. Тоже все сорвались на... А дальше, кто первый курок нажал, поехал, понимаете? Но был еще один очень интересный путь, который Европе показала Пруссия. И вот этот путь как раз реализовался в значительной степени в России. Это феномен просвещенного абсолютизма.
На сегодня это все. Время нашей передачи близится к завершению. Ну а продолжать говорить о феномене просвещенного абсолютизма, о потрясающей эпохе просвещения в России вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы будем в нашей следующей передаче в рамках цикла «Православие и культура». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.